Как всегда, по пятницам у нас с вами происходит общение. Вы задаете мне вопросы, я на них отвечаю. Сегодня мы будем рассматривать следующие вопросы. Первое, что мы будем с вами рассматривать, это можно даже сказать не вопрос. Это Лариса Салищева, она поделилась некоторыми своими, будем говорить, переживаниями. Вот что она пишет. Саша, как только решила следить за собой, решила записывать грехи, и понеслось. Дальше три восклицательных знака. Искушение со всех сторон. Не успеваю осмыслить и записать. Обижают, долги не отдают, постоянно искушают, чтоб я сорвалась и раздражилась. Удивительно. Три опять восклицательных знака. Это она поделилась своим переживанием. Решила, как говорится, не откладывая в долгий ящик, заняться борьбой с грехом. И, наверное, у вас тоже, может быть, удивление, а может быть, вопрос возникает, казалось бы, ну а почему так резко, вот жизнь ее круто повернула в сторону, и вот начались одни сплошные искушения. А почему до сих пор этого не было? Почему сатана так сидел спокойненько? Ведь тоже же, как говорится, верующая, да, нам ходила в церковь, ну пусть там сейчас, если не ходит, то все равно с верующими общается, от жизни христианской как бы не отступает, не отходит, да. Но вот слушала, молилась, там читала. И были искушения, но не так часто, не так густо и не так интенсивно, да. А тут вот вдруг раз и пошло все. Что хочу сказать, я хочу как бы прокомментировать вот эти слова Ларисы, да. Глядя на такое, вот что происходит и что она написала, попробуйте сказать, что ни Бога нет, ни сатаны не существует. Пока вы, в общем, верите в Бога и конкретно не ставите перед собой задачу начать войну против собственного греха, сатана спокоен, как удав. Заметьте, мы в этот момент молимся, просим прощения за грехи, просим Бога Божьей силой избавить нас от них, да? Поем, если в церкви. Там, соблюдаем день, там, принимаем вечерю, ноги моем, да. И заметьте, сатана сидит спокойно. Мы можем даже признавать грехи, можем раскаиваться в них и просить слезно Бога избавить, но ничего не делать из того, к чему нас Библия приглашает или призывает, чтобы мы делали для того, чтобы избавиться от грехов. И сатана понимает, кайтесь, молитесь, плачьте, грех все равно останется с нами, никуда мы от него не денемся. Он нас будет держать как клещ, или за нас держаться как клещ. Но когда вы, то ли прочитав, то ли услышав, то ли поняв от Бога, что борьба с грехом это не какая-то абстракция, это не пар в бане, как я говорю, это не утренний туман на дороге. Что-то конкретное занятие, ежедневное, с утра до вечера, когда надо думать, когда надо фиксировать для себя, какие пороки были, когда это надо подвергать анализу. То есть вы начинаете конкретно заниматься тем, то есть вы еще вроде не боретесь, да, я уже то, что перечислил, это еще вроде как бы не борьба, но это прелюдия к борьбе. Даже если вы начинаете вникать в себя и подвергать анализу и слова, и поступки, и побуждения, какие вами двигали, когда вы то или иное с тем или иным говорили или делали, да, это уже большая прелюдия, большое вступление к борьбе с грехом. Вот тут сатана начинает дергаться, потому что наконец-то у верующего человека началась настоящая вера. Вера же есть, вы помните, да? Осуществление ожидаемого, а не вера есть молитвы, пение, слезы, просьбы, еще с указанием, что не моею силою, Боже, а Твоею силою, да, то не вера. Это атрибутика такая религиозная, которая создает видимость религиозности, что я вот, я же это исполняю, я же вот туда хожу, я там участвую, да, и я вроде как бы верующий, у меня есть какой-то такой, будем говорить, вроде бы гарант, чувство гарантированности, что я с Богом. А ведь фактически, пока у нас есть грех, и я его, если еще, как говорят, не дай Бог, оправдываю, то я говорю, ничего у нас с Богом общего нет, потому что вы знаете, что грех разделяет человека с Богом. А мы можем сказать, а если я праздную воскресенье, кто-то, а я субботу. А я говорю, а суббота не сближает с Богом, и воскресенье не сближает, и хор не сближает, и миссионерская работа не сближает. Сближает чувство нашего внутреннего душевного родства с Богом. Грех, наличие греха – это присутствие сатаны в человеке. И когда мы говорим Богу, «Боже, я тебя люблю», извините, я уже так перефразирую. Я твоя невеста, хочу выйти тебя, за тебя замуж. А он говорит, вот этого, пожалуйста, любовника под одно место и подальше. Потом будем с тобой разговаривать на эту тему. И получается, когда мы оправдываем грех, или не оправдываем, но не хотим делать то, что надо делать, к чему нас Бог призывает, то мы фактически пригрели на груди у себя сатану. И получается, что пока мы не боремся, даже если признаемся и каемся, но все равно грех же сидит. Значит, сатана тут вот, как говорится, на груди у нас как медаль, как говорится, какая-то за какую-то отвагу, да? Сатана спокоен, лежит у нас на груди, говорит, плачь, плачь, молись, молись, соблюдай субботу, сдавай десятину, там что хочешь, пой в хоре. Не борись только со мной, я тебя оставлю в покое. Будешь нормально жить. Но как только человек начинает, вот то, что Лариса написала, начинает вот такую деятельность, да, вот тут сатана теряет мир и покой. Ему говорят, поднялся, товарищ, быстренько. А чего? Я тебе сейчас еще, как говорится, скажу, чего? Поднялся быстренько и вот туда, подальше от меня, да, на нечистое место. Ах так, на господина, как говорится, рот раскрыли. Непокорные рабы, начинаете на господина рот раскрывать. Да, вот тут у него спокойствие кончается. А пока человек этого не делает, сатана понимает, его жертва, то есть мы, сидит на крючке веры, вы поняли, веры в свое спасение, так как эта душа крещенная, ходит в церковь, сдает десятую часть, и не крадет, не курит и не матерится вслух, я так говорю, да? И не прелюбодействует телом, но с вожделением, ну, хочется иногда, да, хочется. И вот как только сатана начинает видеть, что человек начинает его сгонять с теплого местечка, начинает браться за вот эту жертву, да? Его пока что жертву, да? И хочет стать жертвой Господней, вот тут сатана теряет мир и покой. А до этого жертва, то есть мы сидим на крючке веры в свое спасение, и мы даже не сомневаемся в этом. Когда мы такие убежденные, такие верующие в свое спасение, что мы во Христе, а то еще кто-то скажет, и рожденный свыше, хоть и грешит постоянно, да? То, конечно, вы понимаете, да, если такая вера, я спасен, я рожден, сатана песни поет, псалмы во славу Господа. Слава тебе, Господи, что вот этот товарищ сидит и ничего не понимает. И я добавлю, можно принимать участие в причащении, в многомовении, соблюдать субботу или воскресенье, верить в Троицу или в Двоицу, правильно понимать все доктрины, там бессмертная душа или смертная, Дух Святой личность или не личность, да, можно читать Библию в оригинале, да, в греческом или на иврите, можно петь в хоре, можно заниматься миссионерским делом каким-нибудь, и даже можно быть пастырем церкви. Сатану это не тревожит. Это, я вам говорю, опыт ваш покажет вам. Я тоже когда-то делился подобными опытами, да, Как только я сказал, говорю, Господи, избавь, хочу конкретно, меня это не удовлетворяет, мои психи, мое недовольство, Господи, избавь. Что вы думаете, он избавил? На меня навалилось столько и такого, что я сказал, говорю, Господи, я же тебя просил любви, зачем ты мне вот этих вот, назвал я их нехорошим словом, ну, как веровал, как понимал, так и сказал в молитве. Я говорю, зачем ты мне их даешь? Я тебя любви просил, а ты мне этих, не совсем, как говорится, адекватных прислал. На меня навалилось. И у меня много вопросов возникло. Я молюсь об избавлении, а на меня наваливается еще больше искушений, да? И это заставило думать. И когда я дошло до меня в один момент, Бог открыл, в Иакове написано, что если хочешь иметь терпение, то не проси терпения, а тебе будет допущено как бы искушение и испытание нашей веры. Выдержка при искушении производит терпение. Коль ты просишь, дай терпение, то Бог говорит, хорошо, я тебе дам, вот как говорится, нетерпеливых, несносных, невозможных людей. А ты вот начинай проявлять терпение, размышляй, молись, противостой и так далее и тому подобное. А вначале я буду говорить, это такой был шквал, это такое торнадо, такой ураган был, цунами, что, вы знаете, впору было опустить руки и сказать, Господи, действительно мы ничего не можем, этот вал просто свалит с ног. Ну, говорю, хорошо оставаться в этом состоянии. Я уже был, и мне уже самому надоело быть обиженным, недовольным, не могу сплетень спокойно переносить, все раздражает, что не по-моему, все плохо. И вы знаете, я просто понял, да, вот так написано и так надо, я стал молиться, говорю, Господи, теперь, когда я понял, я говорю, наоборот, посылай мне этих искусителей. Пусть с утра до вечера идут, пусть тренируют, пусть дрессируют. Это тренажерный зал, это мои спарринг-партнеры, да, ну, как бы пара моя, которая меня тренирует, да. Да, потихоньку, потом все отвалилось. Но вначале было вот то, о чем Лариса описывает. Так вот, что я еще хочу сказать, я вот это вам только что как бы перечислил, да, что можно ходить, принимать, верить, соглашаться, соблюдать, да, сатану это не тревожит. И, кстати, я вам должен сказать, чем больше всяких, как говорится, будем говорить, соблюдений с моей стороны, то есть, чем дольше в церкви, чем дольше, ну, будем говорить, верный Господу, как некоторые говорят, в церкви, чем дольше в служении, а если я еще и пастырь, да закончил сначала семинарию, а потом академию, то сатана говорит, ну это вообще такие экземпляры, что я могу спать и похрапывать у него на груди, он ничего не поймет. К сожалению, я вам говорю, чем больше этой религиозной атрибутики, тем больше самоуспокоения у нас, что я же в делах Господних, не в деле, а в делах, при делах. И вот поэтому, как бы, человек успокаивается, и сатана тоже спокойно сидит. Потому что вот это создает для верующего видимость, иллюзию религиозности, и вот эта атрибутика подпитывает чувство спасенности. Ну, я уже на небесах сижу почти. Сатана отлично знает, что все это не спасет человека, если он не освящается, я имею в виду, не ведет разговоры, а занимается делом освящения, приносит плод, достойный плод покаяния. Пока этого нет, разговоры, рассуждения, молитвы, слезы, просьбы, сатана спокойненький. Почему? Вот этими всеми делами закона, вот эта атрибутика религиозная, да, можно заниматься. И не только при этом можно не освящаться, но можно даже еще более погружаться в грех. Кто-то скажет, а как? Ну, очень просто. Вспомните фарисея, который много чего соблюдал, что придало вес его гордыне, и о чем он с грехом, как говорится, с греховным чувством заявил. Помните, да? не краду, не убиваю, не прелюбодействую, даю десятую часть из всего, что приобретаю, соблюдаю субботы, обрезанный, как Павел там еще говорил, да? Заметьте, это еще добавляло греха. И почему я говорю, что можно этим всем заниматься и еще больше погружаться в грех? Все зависит от мотивов, которые нами движут. То есть, если мы это делаем, и это нам придает чувство, ну, будем говорить, значимости, да, значит, наше «я» становится более еще окрепшим, ну, тогда я вам говорю, вот если такие побудительные мотивы, это мы, как говорится, воспринимаем себе в заслугу, то греховность наша только увеличивается. Вы помните, да? Все отлично. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 стиха. Я не буду читать, так просто бегло вам кое-что скажу. Смотрите. Если я имею веру, там, говорю языками, все знания, все пророчества, горами двигаю, да, помните, да? А любви не имею. То есть, другими словами, святости. Потому что любовь не гордится, не превозносится, не обижается, не раздражается, не мыслит зла и так далее и тому подобное. Это же все грехи. Любовь, что не делает, то все грех. Я имею в виду, что не надо делать. Гордиться – это грех. Не гордиться – вот теперь уже избавилась от этого, да? Так вот, обратите внимание, эти стихи. О чем они говорят? Что, вы заметьте, если я говорю языками, мы все не говорим языками, и вообще никто не говорит. Тем более, если речь идет о языках, которые должны быть, а не тех языках, которые иногда некоторые говорят, я говорю на иных языках. Языками не говорим, веры такой не имеем, горами не двигаем, мертвые не встают, слепые не прозревают, глухие не слышат. Наоборот, слышащие становятся глухими, зрячие слепыми. Вы видите, что? Да и любви нет. Раздражение есть, зависть есть, обиды есть, сплетни есть, недовольство есть. Любви, значит, нет. Так вот, перечисляется, что даже если бы мы обладали вот теми всеми дарами, а любви, которая долго терпит, милосердствует, не мыслит зла, я не говорю, что вслух говорит или там сплетнями занимается. Просто написано, даже не мыслит, про разговоры речи не идет. То я ничто. То есть, что значит ничто? В глазах неба абсолютный ноль. Так еще бы хорошо, если бы еще был ноль. Мы же в минусе, мы же грех делаем, мы же не ноль. Мы же вносим в этот мир грех. Мы тоже являемся источником заразы, которая называется грехом. Так что вы поняли, да? Первое послание Коринфянам, 13 глава, говорит, что даже если бы мы обладали вот всеми теми чудодейственными, сверхъестественными силами, а любви не имели. Ну, такого не бывает, что любви нету, а Бог наделил такими силами. Это исключено на языке Библии, если говорить. Но Павел говорит, если бы и так, то мы все равно ничто, медь звенящая, пустозвоны. Первого дня, седьмого дня, омывающие ноги, верующие в единого Бога, или в три единого, или в два единого, да, это не играет роли. На небо возьмут святых, а не субботников. На небо возьмут святых, а не вегетарианцев. Я не говорю, что суббота ни к чему, вегетарианство ни к чему, но мы вегетарианством не можем и субботы не можем покрыть раздражительность, зависть, обидчивость, любовь к сплетням, допустим, да, враждебность. Мы не покроем это. То религиозная атрибутика, а это наше настоящее нутро. Так вот, если мы конкретно возьмемся за свой грех, то это не на шутку встревожит сатану и его ангелов. Они все вместе дружно начнут бить нас по рукам, чтобы убедить нас, что это невозможно. То есть такой шквал будет нападок и искушений, такое будет, такое навалится на нас, чтобы мы, поддавшись, вот будем говорить так, унынию, пессимизму, опустили руки. Знаете, надо сдавать экзамен, вдруг нам объявляют в один день, что без подготовки надо все 5 сдать, сейчас прямо. А не сдадите, провалитесь, как говорится, не поступите куда-то, куда собрались поступать. И вот такой шквал на эмоционального человека воздействует именно так, что у него опускаются руки. И сатана наваливается своими ангелами, чтобы нас убедить, что это невозможно, победа над грехом. Чтобы мы поверили, что это сверх наших сил, и чтобы мы прекратили этим заниматься. Ему, видите ли, не нравится вот это наше занятие. Ему неприятно от такого нашего занятия. Противостоять же дьяволу, изгоняя его из своего сердца, можно только распиная свою плоть. А соблюдением субботы, участием в вечере Господней мы его не изгоняем. Заметьте, то, что нам объясняют, что вот когда мы приняли участие в вечере Господней, мы там с молитвою, с верою, с лицами такими, знаете, набожными, да, мы поели, и нам объявили, что, братья и сестры, вы чувствуете, мы соединились со Христом. Я говорю, это сеанс гипноза. Ничего мы не соединились. Через обряд нигде в Библии никто не найдет, что так человек соединяется с Богом. Это буква. Это закон. А вот чего боится сатана и как мы можем соединиться с Господом, то в обряде вечери написано. Сие творите, не ешьте хлеб. Вот просто один обряд не совершайте. А сие творите. Вот так, как я, в мое воспоминание, ломайте тело, которое хочет обозвать кого-то, оскорбить, обхитрить, унизить, обидеться, раздражиться, там, слово какое-то сказать, да? Сие творите, и творя сие, я уже дальше продолжаю, комментируя, да? И творя сие... Вы ломаете сатану, вы ломаете его плоть, вы его изгоняете, вы его умерщвляете. А я вам буду в помощь. Сие творите, и сие боится сатана. От сего он убежит, от сего он начнет дергаться, как в Паркинсоне. А когда мы поели и внушили себе, поели вечери и внушили себе, что да, я вот наконец-то соединился. Думаю, Боже, как все просто. Давайте ловить будем всех людей. Не хотят, свяжем. Найдем несколько человек таких, знаете, атлетического телосложения. Свяжем руки, вставим в рот это, как говорится, разжим какой-нибудь. И вечерять будем всех. И все, как говорится, соединяться со Христом. И так из церкви будут выходить просто полками, со знаменами, дивизиями. Будет выходить армия Христа. Это нам так объяснили. Не знаю зачем, специально. Или неумышленно, но тем не менее мы обмануты. И пока мы думаем, что мы соединились со Христом в вечере Господней, или к Богу пришли, потому что в день Господень были в собрании, а не в день солнца, да? Пока мы так думаем, сатана спокоен. Но если мы начинаем вырываться с его руки, конкретно начинаем заниматься избавлением от греха, то внезапно, как будто бы все сговорились, незнакомые нам люди, каждый по-своему, они начинают вас цеплять, начинают искушать, начинают обманывать, будут клеветать на вас. Или же в вашей жизни резко возрастут невесть откуда взявшиеся проблемы, которые будут сопровождать вас одна за другой. Как циклон за циклоном, как волна прибоина в океане или в море бьет о берега скалу, так вот искушение за искушением. Может, я вам даже так скажу, может произойти нечто подобное, что произошло с Иовом. Ну, историю не буду повторять, вы все знаете, да? 40 с лишним глав описано. И цель сатаны будет заключаться в том, чтобы вы, попав под шквал сатанинского огня, уверовали. Ну, если точно сказать, то потеряли веру во Христа. Но у сатаны цель какая? Чтобы мы уверовали в то, что это мог выдержать только Христос, и только благодаря тому, я это хочу прямо подчеркнуть вам, да, что Он был в божественной плоти. А если бы Он был тоже в нашей человеческой плоти, то тоже, несомненно, не выдержал бы ни одного искушения сатаны. У нас в этот момент может появиться страх, что мы можем погибнуть физически. Ну, нападки сатаны, знаете, самые различные могут быть, вплоть до что-то такого типа полтергейста, да, и мистических каких-то явлений. У нас может появиться ощущение, что вот разорвутся родственные отношения, родственники от меня отвернутся. Что нас могут отлучить от церкви, и я тогда погибну. Что, может быть, я останусь без друзей, имущества, без работы. Вот такое, будем говорить, чувство будет нагонять, будет провоцировать сатана внутри человека, взявшего конкретно и поставившего перед собой задачу освободиться от греха. И что хочу особенно подчеркнуть. Как только сатана это заметит за нами, вот это маловерие, вот это вот, что мы сникнем, да, что у нас появится страх какой-то, что мы, будем говорить, потеряем всякую веру, надежду, что у нас, знаете, паника начнется. Как только сатана это заметит за нами, то я вам говорю, он нас уже не выпустит из своей обработки. Он мертвой хваткой возьмет нас за горло и не успокоится, пока не задушит в нас веру Христову. Но если мы не убоимся, я вам, может, не очень красиво скажу, ну, с кинофильма одного советского про Чапаева, когда Чапаев переплывал реку Урал, да, и там стреляли по нему. Помните, да? Слова там такие, врешь не возьмешь. Вот, когда мы не убоимся, вот, уже так, знаете, говорить по-чапаевски, ну пусть будет даже по-чапаевски, если уже не по-христовому, да, и не по-павловому. Пусть хоть по-чапаевски скажем, нет, не возьмешь, врешь, не возьмешь, Бог поможет. При искушении сверхсил Бог не даст искушения, но поможет, если мы будем веру проявлять и стойкость. Ведь вера же это и есть отстоять, не сдрейфить, не упасть, на колени, не преклониться пред сатаной, это же есть вера. Вера есть сила народа. Если мы не убоимся, если напряжем всю свою силу и станем сопротивляться сатане и его нападкам, если мы не станем поддаваться на его провокации, скажем, умрем, но не сдадимся, да, то Христос, видя веру нашу в него, при искушении даст нам силу, чтобы противостоять ему. Помните, да, притча, кажется, о неправедном судье, да, и вот этой бедной женщине, которая приходила к нему, помните, да? Она приходила, он ее не защищал, она приходила, он ее не защищал. Она была бедная, взятку не могла дать. А может, и не хотела давать. И он сказал, как женщина мне стала докучать, надоела, защищу ее, чтобы она ушла и больше мне не морочила голову. Я своими словами это передаю. И дальше помните слова Христа. Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Бог ли не защитит? То есть, что защитит, если тот нечестивый судья защитил. Бог ли не защитит? А потом такие слова. Хотя и медлит защищать их. Или нас. Чего? Он сначала проверяет нашу веру. Будем ли мы стойкими? Будем ли мы верными? Помните тот же Иаков в первой главе, что пишет? Но допросим с верою, добавляю, дай сил не преклониться и не уступить, немало не сомневаясь, то есть не допуская сомнения. Потому что сомневающийся Вот это Бог медлит до тех пор, пока мы вот это вот дергаемся, плачем, хнычем и пытаемся найти поддержку в том, что мы ничего не можем. Вот Бог стоит и ждет. Говорит, я проверяю веру. И когда мы скажем, Боже, умру, но не сдамся, Боже, споткнусь, но встану, все равно буду биться до тех пор, пока не выиграю эту битву. Бог скажет, молодец. Вот тебе моя сила. Вот тут я и вступаю в бой. Вот тут я и, как говорится, окажу вот ту помощь, силу дам, которая сверх твоих сил. Но вот у тебя была сила, и ты ее применил. Молодец, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. И вот Христос, видя нашу веру, вот даст нам силу противостоять сатане. Помните такие стихи, да? Противостойте дьяволу твердую верою, и он убежит от вас. Вот эта твердая вера, это значит не мягкая, не гнущаяся, а железо и бетон, я уже так скажу. Даже мысли не допущу, вот эта вера, даже мысли не допущу, чтобы дать уступку сатане. И заметьте, когда у нас твердая вера, он убегает. Когда мягкая, он наоборот зовет на помощь еще своих, как говорится, ангелят черненьких. Еще больше наседает на нас. Помните стих такой? По вере вашей, я добавляю, по вашему настроению, да будет вам. Вера есть сила народа. А неверие, сомнение, страх и тому подобное есть сила сатаны в христианине. Ну, видите, это был не вопрос, это человек поделился переживаниями, какие возникли в связи с тем, что он, как говорится, решил конкретно заняться этим делом. Мое пожелание, все должны этим заняться. Иначе ничего у нас не получится. Ходить, слушать, читать, молиться и не делать, это, знаете, можно так сказать, не тратьте силы. Тогда живите, как все, просто все равно не освободимся от греха, все равно останемся в нем. И мы все равно будем отвечать за это. Я, конечно, этим не хочу сказать, идите в мир, там занимайтесь чем хотите. Я просто вам как бы даю понять, что, поймите, без этого мы не христиане, без этого мы не являемся верующими. Вера есть осуществление ожидаемого. Это работа конкретная. Уподобиться Христу путем избавления от греха. Следующее, что мы будем рассматривать, это вопрос Гали из Дегтярска. Она пишет такое. Саша, здравствуй. У меня такой вопрос о том, что человек живет на земле, всегда в ожидании чего-то. Вся жизнь равняется слову «жди». Мы все время чего-то ждем. Ждем, когда остынет чай, когда сварится суп, ждем лето, ждем от кого-то звонок по телефону, ждем доброго слова. Ждем подвоха, ждем автобус или трамвай. В детстве ждали, когда мама заберет из садика. Сегодня жду мужа с работы, с рыбалки. Все ждем и ждем. То зарплату, то у моря погоду. Перечислять можно много. Больные ждут выздоровления и так далее. А сегодня уже после уверования в Бога я жду победу над своими грехами. И живу ожиданием чего-то большого. Опять же, жду и жду. А теперь вот вопрос. На основании вот этого прочитанного. Или нам не надо жить ожиданием, а просто со спокойствием идти по жизни к выбранной цели по указанной нам дороге. То есть вопрос, вы поняли, на основании чего? И вопрос, еще раз повторяю, нам надо жить вот этим ожиданием или же просто надо жить спокойствием? Идти по жизни к выбранной цели, тоже заметьте, идти к цели, то есть цель есть, направление есть, да, и идти надо. Без вот этого постоянного чувства ожидания. Ну, теперь уже отвечая на вопрос, я дам некоторые комментарии, кое-что прочитаю, кое-что скажу. Значит, первое. Вера ставит перед нами цель. Мы верующие, да, и как я уже только что говорил, да, вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое – это цель. Теперь смотрите, вера обязательно не может быть без цели. То есть, если мы верим, то у нас есть цель. Если есть цель, то мы ее должны достигать. Поэтому вера есть осуществление, то есть достижение, работа, труд по достижению этой цели. Так вот, вера ставит перед нами цель, которую мы пока что еще не достигли. Но ее надо достигать, иначе какая у нас вера и какие мы верующие. Далее. Вера же нас и подвигает достигать вот эту цель, потому что вера, как я сказал, есть осуществление, а теперь подчеркиваю, ожидаемого. То есть вопрос был, вот мы ждем, ожидаем, а надо ли, да? Вот заметьте, в этом же стихе из 11 главы Евреям, 1 стихе, да, говорится о вере. И цель является ожидаемой. То есть, надо ли ожидать? Ну, смотрите, вот сам стих говорит, что цель – это ожидаемое. То есть, ну, слово «ожидать» можно заменить на слово «надеяться». Разницы большой не будет, это будут синонимы, да? Но тем не менее, вот смотрите, может ли вера ставить цель без настроя, без ожидания достичь этой цели? Вот человек строит дом, но он как бы не верит, не ждет, не ожидает и не настраивается. Но я вам хочу сказать, ну если он строит, ну это уже хорошо. Но если он строит и все время руки опускает, а зачем, да холодно, то жарко, то дождь идет, то, конечно, что же это за вера? Такая стройка остановится. Так вот, смотрите. Вера есть осуществление ожидаемого. Надежда – это и есть ожидание также. Мы верующие, и мы ожидаем пришествия Христа. Мы ожидаем, можно сказать еще, надеемся – избавление от рабства нашей плоти, потому что мы знаем, что если мы ждем Христа, а Христос придет за своими, а свои у Христа, те, которые распяли плоть со страстями и похотями. Мы ожидаем, как бы я повторю, избавления от нашей греховной плоти. Мы ожидаем или ждем операции, если она должна быть. Мы ожидаем, добавлю, переживаем выздоровление, если мы больны. То есть, ну это как бы естественное желание от этого избавиться. Я говорю естественное, потому что я сейчас употребляю слово ожидаем, как Галя в своем вопросе написала. Ну кто не хочет выздороветь? Кому нравится быть больным, да? Кому нравится, что грех нас вот душит, нас душит? Нас мучит. Поэтому, я так скажу, зима, холодно, намерзлись, я могу так сказать, мы ожидаем весны тепла. Садим семена на огороде, мы ожидаем урожая. Я сейчас, чтобы вы правильно поняли, я еще не все сказал, что я хочу сказать по данному вопросу, по данной теме. Я сейчас просто одну сторону как бы затрагиваю этой темы. То есть, если мы что-то делаем, то мы ожидаем. Только потом, чуть попозже, в слово «ожидаем» я вложу определенный смысл, чтобы он, ну, как бы дал нам четкую границу, четкое понимание. Вот когда ожидание не очень хорошее, а когда ожидание, ну, будем говорить, благословенное, да? Есть ожидание, которое доставляет стимул и радость в жизни, а есть ожидание, которое делает нас несчастными. Ну, я в данный момент пока говорю, что в общем, да, если мы больны, мы ожидаем, то есть мы, ну, скажите, не ожидаем, а спросите, Хотим? Да, хотим. Ну как, если мы хотим, то мы не ожидаем. Если мы хотим, то мы и ожидаем автоматически. Больной хочет, переживает и ожидает выздоровления. Ждем весны, чтобы погреться. Ну, жизнь такая, да. Была бы вечная весна или вечное лето, не ждали бы. Садим семена, ожидаем урожая. И что-то думаем, чтобы этот урожай был. И что-то делаем, чтобы этот урожай был, да. Далее. Мы движемся, мы растем, мы развиваемся. Мы ставим перед собой задачи, поэтому мы не можем не ожидать. Вот мы говорим, если мы ставим, только что говорили, если мы ставим задачу победить грех, то мы же и хотим это, и мы ждем этого. Поэтому вы видите, жизнь какая, да? Мы все растем, двигаемся, развиваемся, и у нас задачи. Поэтому мы не можем вообще не ожидать. Если хотим достичь цели, то обязательно будем ожидать этого, будем думать об этом, будем стремиться к этому. Но я это в общем говорю, да, но цели ведь могут быть хорошими и плохими. И в зависимости от этого и ожидание может быть нужным, а может иногда и бессмысленным, ненужным. В самом ожидании, если так в общем говорить, нет ничего плохого. Здесь как бы главное, значит, что ожидаем и как ожидаем, и как это влияет на наше настроение. Вот если мы ожидаем, понимая, что можем и заблуждаться в наших целях, да, то, получая подсказку от Бога, мы доверяем Богу. И не расстраиваемся, если наши ожидания не увенчались успехом. Потому что хотели, но было не по воле Божьей, да? То есть, если мы все-таки ждали, может, чем-то заблуждали, чего-то недопонимали. Но у нас есть Бог, у нас есть подсказка от Бога, да? И вот если мы ожидали, но поняли, Бог нам открыл, что ожидание было неправильное, что не все мы правильно понимали, что и как и почему по мудрости Божьей должно происходить. То когда получили подсказку, а по-нашему не получилось, мы не расстраиваемся, мы получили опыт. Это нас, как говорится, простимулировало, чтобы мы в другой раз уже, как говорится, правильную цель ставили и правильными путями ее достигали. Но при рассудительности и спокойствии мы получаем урок и получаем хороший такой положительный опыт. Ожидать можно, сохраняя спокойствие и рассудительность. Вот сейчас я уже начинаю какие-то детали открывать, да? Ожидать можно, сохраняя спокойствие и рассудительность, зная или понимая, что для ожидания есть определенные обстоятельства и необходимые силы, и способности, и возможность участия Бога в этом ожидании. И в этом нет ничего плохого, обратите внимание. Если мы ожидаем, сохраняя спокойствие и рассудительность, зная, что, где, чего и как. И если мы делаем то, от чего это зависит, достижение вот этой цели, исполняя определенные законы Божьи постановления, да, то я вам хочу сказать, ожидание не доставляет нам беспокойства. Просто это, как говорится, напоминание нам о той цели, чтобы мы не забывали. Но мы, если, заметьте, сохраняем спокойствие и рассудительность, мы живем, мы радуемся жизни, не забываем цель, идем к ней. Ну, мы вроде бы ожидаем, но заметьте, нет переживания, нет беспокойства. Есть, будем говорить так, определенная такая убедительность. А вот если мы ожидаем, находясь в переживаниях, руководствуясь эмоциями, если это стоит нам испорченных нервов и настроения, если ожидания наши не исполнились, и мы впадаем в уныние и разочарование, если это нас лишает мира и радости, то такие ожидания не просто безобидные ожидания, а это просто является грехом. Почему грехом? Ну, представьте, уныние. Нет, я не украл, я не убил. Я вообще сам убитый. У меня нет лучика света в темном царстве. Я разочарован. А если я унылый и разочарованный, я же и раздражительный. Тут уже как кто-то под руку подвернется и получит загривок от меня. Вы видите? Ожидание, в общем, как бы ничего плохого нет. А теперь, вдаваясь в детали, мы начинаем понимать, что если ожидание это не переживание нашего сердца, если мы спокойные и рассудительные, то переживание это, так будем говорить, мы ожидаем, цель не забываем, мы идем, но мы знаем пути, знаем законы, закономерности, да, и делаем по-божьему. Это не приводит нас в состояние уныния и разочарования. А если мы переживаем, волнуемся, теряем мир и спокойствие, а вот это уже грех, это вообще ожидание плохое. Мы могли неправильно все понимать. Ну, а настроили же мы на что-то, да? Мы настроились на то, что оно так должно было быть. От Бога ожидали, потому что мы Ему молились и ожидали от Бога только, что произойдет свершение наших ожиданий. А когда все ожидания рушились, тогда наши обиды и раздражения выливаются в негатив и к Богу, и к человеку. Вот это плохо. Это грех. И в этот момент, как правило, мы списываем свою глупость насчет невиновных. Бога виним. Жизнь не такая, правительство не такое, друзья у меня такие вот предатели там или еще что-то. Хотя проблема в нас самих. Теперь я хочу чуть-чуть еще более детально раскрыть суть вот этого ожидания. Да? Что значит жду? Жду значит хочу. Это значит жить чувствами. Я уже вам говорил не один раз. Поговорка такая, будем говорить, мирская, но она в принципе не мирская, она от Бога. Дай сердцу волю, заведет в неволю. Чувство не союзник нам. Хотя вы слышите везде советы. Сердце слушай, сердце слушай. Я говорю, ты вообще думаешь, что ты говоришь? Бог дал голову слушать, а не сердце. А сердце надо порабощать и усмирять, как Павел пишет. Так вот, жду, это обозначает хочу, это значит жить чувствами. И человек, который живет чувствами, а вы знаете, чувства на языке Библии, они сравниваются с женщинами. Женщина как бы символизирует чувства. Она более чувственна по своей природе. И вы знаете, что про женщину написано, пути ее непостоянные. Я сейчас не говорю про всех женщин. Есть мудрые, есть не очень, да. Поэтому я в общем пока говорю. Пути ее непостоянные, ты не узнаешь стези ее. Сегодня вот чувство, что обозначает. Сегодня я радуюсь, завтра чуть-чуть не так, я плачу. Заметьте, диаметрально противоположное настроение. Так вот, чувства всегда что-то хотят. Им все, вот вы понимаете, чувство это хочу, нравится, не нравится, там нет ума. Вы понимаете, ум повыше находится. В верхней части туловища человека. Сердце не может ни рассудить, ни подумать, ни проанализировать. Оно просто хочет, не хочет, любит, ненавидит, нравится, не нравится, вкусно, невкусно. Оно не думает, что может полезно. Нет, я хочу вкусного. Так оно вредно. Ну и ничего. Я хочу вкусного и все. И пусть я умру. Так вот, чувства всегда что-то хотят. Им всегда что-то недостает. Они создают этим самым как бы чувства, я уже так теперь говорю, о чувстве, которое возникает, появляется, да. Они создают этим чувства, ощущение неполноценности жизни. Вот нам все время хочется, а, как говорят, знаете, хочется, а не получается. Глазами видим, а зубами не имем, да? И вот создается чувство неполноценности жизни. Если я жду, что кто-то попросит у меня прощения, да? то я испытываю какую-то собственную ущербность, какую-то неполноценность. Ведь я же жду, вот он же должен попросить прощения, а он же не просит прощения, он же такой рассякой, да? И вот если я жду, что кто-то должен попросить у меня прощения, то есть я сейчас подчеркну еще одну такую деталь, если я понимаю, что он должен, но я не жду и не настраиваюсь, ведь он же и не может и не захотеть, да? Так вот, если я жду и вот испытываю при этом вот какую-то свою собственную ущербность, да, то заметьте, это плохо для меня. Я же не ощущаю мира, радости внутри, да. Он же не просит прощения, а я настроился, я жду. Поэтому я нервничаю, пью валерьянку и пустырник. А чувства, как я сказал, всегда что-то хотят. Им всегда чего-то не хватает, не достает, как в песне поется, зимою лето, осенью весны. Вот тут Галя пишет, значит, это, жду мужа, да, с работы. А я так скажу, а если бы ты, Галя, не любила мужа, то ты и не ждала бы, наверное, его и с работы, и с рыбалки, правда? То есть, если ждем, то любим. Скучаем, переживаем, если задерживается, и нервничаем, и расстраиваемся, и печалимся. Заметьте, если это спокойно, то любим, но не расстраиваемся. А если любим, а он задерживается, а мы не знаем, и мы начинаем себя накручивать, и мы расстраиваемся, вот это уже нехорошо. Вы видите грань, как легко переходится, и насколько она может быть даже незаметной, да? Если это переживание происходит на уровне эмоций, только эмоций, и при этом не присутствует рассудительность, то и мира, и радости, и ощущения счастья у нас не будет. То есть ожидание – это переживание, нервничание. Ну, теперь представьте, вот мы говорим, верующие, мы счастливые, Бог излил любовь в сердце наше, Бог дал нам мудрости, да, Дух Святого дал, а я вот переживаю, ну, пусть переживаю там за жену, за детей, там, за мужа, за друга, на операции кто-то, да, я переживаю, и меня это все время, извините, говорят, на нервной почве колотит, вот это плохо. Почему? Потому что здесь одни эмоции. Они вроде бы и хорошие, но заметьте, хорошее начинается, кончается плохим. Чего ж ты нервничаешь? А потом, когда что-то чуть не так, кто-то под руку, а я уже на взводе, и я тут взял и, как говорится, и высказался не совсем красиво. И получилось, еще и бил какого-то человека. Вы видите, да? Что если без ума просто жить чувствами и ждать, и переживать, да? То это нехорошо. Счастья не будет, вы поняли, да? Мира нету, нервничание есть, а там, как говорится, до греха, как говорится, рукой упадать. Ну, тут еще Галя написала, ждем, когда остынет чай. Ну, я говорю, тут, конечно, я понимаю, что мы не переживаем, но я мог бы сказать, а разве можно пить чай в виде кипятка? Тоже вроде как бы нет, да. Ждем, когда сварится суп. А я сказал бы, а разве что можно его есть полусырым? То есть, ну, есть вещи, которые мы ждем не потому, и там переживаем, хотя есть и такие, когда же этот чай остынет. Ну, говорю, слушай, тебе до Царства Божьего, как до неба пешком. Ну, ты понимаешь, ну, если у тебя так уже приспичило, ну, возьми, налей холодной воды, поставь туда свой стакан или чашечку, и быстрее остынет. Но раздражаться на чай, который не стынет так быстро, как хочется, а на улице жара, может, 32 градуса, да? Ну, это вообще как бы переживание такое, ждем, это уже, это грех открытый такой, да? В детстве, да, мы ждали, когда мама заберет из садика, потому что мы были дети, у нас не хватало ума, и нам такие чувства приходили, а вдруг мама не заберет нас в садик. Потому мы ждали, как ребенок, и переживали, а вдруг не придет, а когда приходила мама, то был праздник. А потом, когда уже каждый день, мы уже поняли, мы уверовали, убедились, мама заберет, тогда эти ожидания как бы уходят. Так вот, о чем я еще хочу сказать, да? Значит, я сказал, что, значит, если в эмоциях это происходит, ожидание, да, это не создает ощущение мира и радости и счастья у нас внутри. Я про себя как бы скажу. Я, например, не жду, когда чайник закипит. Ну, пусть кипит. Я не жду, пока он остынет. Ну, если мне надо пить. Я поставил, занимаюсь чем-то делом. Я знаю, что он остынет. Ну, за сколько? За сколько остынет, за столько остынет. А почему я не жду? Ну, разум говорит, что все-таки, или Бог через разум, что ну, есть определенное время, и тут, как говорится, бессмысленно что-либо там. Ну, спешишь куда-то, как я сказал, набери холодной воды и поставь, и быстрее остынет. Далее. Что еще хочу сказать? Я не жду от кого-то доброго слова. Или плохого. Я не жду. Хотя я знаю, что в жизни можно и доброе услышать в свой адрес, и плохое можно услышать. По жизни скажу, что чаще слышу плохое, чем хорошее. Хотя это, как говорится, не показатель, да. Но тем не менее, есть люди, которые даже, я говорю, если хорошо, тоже тебе скажут плохо, потому что зависть. У него не получается, у меня получается, тоже плохо скажут. И если плохо что-то произойдет, то могут так сказать, а ты знаешь, за что тебе Бог такое допустил? Тоже нехорошо, да? Но я что хочу сказать, я живу в реальном мире. Я вникаю в себя, вникаю в учение, вникаю в людей, во все, что меня окружает. И Бог уже как бы научил, рассуди, подумай, взвесь, набирайся опыта, набирайся мудрости. Какой смысл вот так все реагировать там на то, да, вот так вот бурно, вспыльчиво, да? Я уже сказал, я не жду, когда кто что скажет. Я, конечно, хочу что-то, но хочу – это не эмоции. Есть там и желание, и сердечное, но оно под контролем разума. Я хочу что-то, но я не жду в томительном ожидании этого. А вдруг на меня кто-то скажет. Вот знаете, мы приходим куда-то и знаем, что кто-то нас недолюбливает. И вот когда мы идем туда, ну типа мы не можем туда прийти. Ну часто бывает так, типа я заболел, у меня насморк, я не приду. Ладно. А ну когда мы не можем, как говорится, открутиться, мы туда идем, мы знаем, что там нам будут задавать вопросы, а нам этого не хочется, да. Нас будут обвинять, может быть мы и правы, но нас будут все равно обвинять. То я вам хочу сказать, вот это томительное ожидание, это переживание, это мы нервные клетки съедаем сами. Я сказал, что я не живу в томительном ожидании, кто что выкинет мне. Это знаете, вот как говорят, есть бойцы спецназа, да? Они вот идут, и внезапное нападение, там кто-то хочет выстрелить, у них реакция. Они вырабатывают вот такую реакцию, что сразу раз какое-то движение, прием, упал, перевернулся, стрельнул. Ну, как говорится, они всегда во всеоружии. Я не хочу сказать, что я там какой-то спецназ, да, но жизнь именно вот в таком направлении жизнь и Бог через жизнь воспитывает. Я не живу в томительном ожидании, в нервном, да, я живу сегодняшним днем. Я планирую завтрашний день. Но не живу завтрашним днем. Есть же люди, которые, вот, если у меня будет то-то, то-то. Я говорю, слушай, что ты живешь тем днем, который еще не пришел? Вот у тебя что-то есть, вот и делай, планируй, строй. А то мы живем то вчера, то завтра. Как на рыбалке говорят, клев был вчера и будет завтра. Но сегодня, как всегда, его нет. Так вот, я планирую на завтрашний день, но не живу завтрашним днем, а живу сегодняшним днем. Я не живу в прошлом, но выводы из него делаю для сегодняшнего. Я не живу завтрашним днем, но извлекая уроки из вчерашнего и сегодняшнего опыта, делаю выводы наперед, что и как мне не стоит делать завтра. но я не переживаю при этом. Заметьте, это я сейчас рассказываю, когда мудрость войдет в сердце, вот, вот откуда беспокойство, ожидание и вот нервничание исходит. Да? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. То есть, заметьте, эмоции – это синусоида. То вверх, то вниз. То вверх, то вниз, да? И причем, будем так говорить, от верхней, верхней границы, да, до нижней крайней границы. То есть, человек эмоциональный, то вверх, то вниз, то всплеск, то радость, то горе, то несчастье, то опять, то люблю, то ненавижу. А вот когда рассудительность начинает включаться, тогда вот амплитуда вот этой синусоиды, да, то вверх, то вниз, начинает по своим низшим и высшим, будем говорить, границам, начинает уменьшаться. То есть волна как бы начинает затухать и постепенно переходит в прямую линию. Ну, в абсолютно прямую, там, может, не, это я так в общем говорю, да, но это будет практически, будем говорить, заметно только тому человеку, в ком это происходит. Легенько где-то все равно что-то будет там, но это уже не будет как руководящий мотив в человеке, да. Так вот, что хочу сказать. Я живу и наслаждаюсь Богом сегодня, жизнью сегодня живу. Не жду и не переживаю. Не жду вчерашним днем, вот там было все плохо. И не живу завтрашним, вот там будет все хорошо. И вот завтра у меня будет, а сегодня у меня все плохо. Нет, я сегодня живу, сегодняшним днем, сегодня слышу, пользуюсь опытом предыдущим, да, и живу сегодня, не переживая, а понимая, что мы ходим под Богом, и, можно так сказать, предавая в какой-то степени в руки Божьи. Да будет воля твоя. Я хочу, я стремлюсь. Если это по воле Божьей, то это будет. Если Бог внесет коррективы, то что-то изменится. Но я же не эмоциями жил. Я скажу: Боже, спасибо, что подкорректировал. И хотя я ждал одно, но получилось другое, я вижу, что получилось еще лучше, чем я ждал. То есть это я так делюсь. Что дает Бог, что дает работа Святого Духа над сознанием человека? Как она его умиротворяет, успокаивает и делает его жизнь, ну, буду говорить даже так, более-менее спокойной и счастливой. Но она будет все, как говорится, по возрастающей в этом направлении идти. И я должен сказать, надо жить, а не ожидать. А если ожидать, то вы поняли, это не должно быть чувственное переживание, томительное ожидание. Это не должно быть связано с нервным напряжением и с раздражением. Ожидать, хотеть, но не переживать, потому что разум делает раскладку. Когда ожидать? На каком основании ожидать? Что надо делать, чтобы ожидать? И когда ты это делаешь, ну, как говорят, там, ты переживаешь, будет урожай или не будет. Я говорю, ну, во-первых, мы под Богом ходим, да? И с Божьей стороны тоже должно быть. Но если с Божьей стороны все будет, вот я посадил, вот я все, как говорится, по законам земледелия сделал, землю взрыхлил, там, удобрения какие-то, да, подсыпал, прополол, там, еще что-то сделал. Вот, то видя, как уже семена проросли, как ростки дали, как цветы цветут, как плоды завязываются, я не ожидаю в томительном переживании. Я передал это в руки Божьи, и я вижу, ну что переживать, когда, ну и так, вера есть осуществление. Вот оно растет, вот оно цветет, вот оно завязывается, вот оно наливается, как говорится, вкусом, ароматом, цветом, да. Я не переживаю, я просто вижу, я не верю. Я вижу просто, реально, я убежден, вот весь процесс идет, законы, закономерности есть. Чего мне переживать? Чего мне ожидать? Я ожидаю, но ожидаю спокойно, без переживания. Ожидать, да, значит, это испытывать какой-то недостаток. То есть, что мне как будто бы чего-то недостает. У меня возникает чувство дискомфорта. Если это на эмоциях вот это ожидать, да? И я жду то одно, то жду другое. Но я в этот момент не наслаждаюсь жизнью. То есть, другими словами, я не живу. Я не жду от кого-то какого-то подвоха, да, или доброго слова. Я заранее понимаю, что и от кого можно получить. Этому научил меня Бог через житейские опыты. Я думаю, вы правильно поняли, да? Не жду подвоха, не переживаю, а я уже как бы в каком-то таком всеоружии. Я заранее уже понимаю, что от кого можно ждать, кто что выкинет. Я только вижу человеку пару фраз, вижу взгляд, я уже понимаю. Так, Саша, аккуратно смотри. Перед тобою непростой человек. Так вот, я заранее, исходя из опыта, научился занимать определенную позицию, как я уже говорил, как спецназовец, да? На всякий случай. Но самая главная привычка – бодрствуй. Не торопись, хоть плохое, хоть хорошее. Сказали хорошее – не прыгай и не скакай от радости. Потому что в конце скажут совсем не то. Знаете, как в анекдоте. Ленин вылез на броневик и кричит: «Дорогие товарищи!» Народ кричит: «Ура, ура!» «Великая Октябрьская социалистическая революция!» Народ кричит: «Ура!» А потом он говорит: «Не состоится, броневик украли меньшевики и эсеры». Поэтому жизнь вот этому учит, да? Говорят тебе что-то хорошее. Опыт же показывает. Иногда говорят хорошее не потому, что любят, а льстят. И что-то от тебя хотят. Или подлизываются к тебе. Или провоцируют тебя. Когда говорят плохое, бывает умышленно. А бывает просто, извините, от глупости и простаковатости. Ну хорошо, я не про бодрость, я отреагирую вот сразу, как-то вспыхну, как это было раньше, да. Ну хорошо, я так отреагирую. Во-первых, потеряю рассудок. Во-вторых, наговорю что-то, того, чего потом, то, о чем буду потом думать, зачем я это сказал, да. И еще и глупцом окажусь. Опыт показывает. Говорят хорошее — сохраняй спокойствие. Говорят плохое — сохраняй спокойствие. Они возбужденные, они теряют контроль. А ты спокойный. И в этот момент рассудок чистый. Кто что говорит, а Бог тут же Духом Святым через рассудок делает полную раскладку, сканирование этого человека. Что говорит, зачем говорит, с каким взглядом говорит, какая интонация, доброжелательство от него исходит или недоброжелательство, да? И пока он что-то сказал, я от Бога услышал, и что сказать, и как сказать, или как уточнить что-то, и как выяснить то, что я не совсем понял, да? Бодрствуй, как написано, и трезвись. Вот это единственное правило, оно должно стать, будем говорить, такой естественной привычкой. Первая реакция, что бы ни происходило, думай. Не торопись говорить. Не став подпись. Не расписывайся. Ни за себя, ни за кого. И не строй из себя умника. Все. Так вот, я заранее, исходя из опыта, научился занимать вот такую позицию, да? Как я уже сказал, на всякий случай. Но я не страдаю, томительно ожидая. Я, естественно, подхожу к человеку. Я, естественно, без напряжения, как вроде вышел на минное поле, да. Я не такой. Кто-то может, я говорю, как террорист, обвешанный гранатами, и в цель встречи меня где-то в чем-то подловить. Но я спокоен, потому что вот есть разум, есть Бог. Есть Дух Святой. Что-то понимаешь из опыта уже, а что-то Бог и подскажет. Главное, сохрани спокойствие. Поэтому я живу сегодня и сейчас. И я пользуюсь благом. Я не переживаю там, что и как будет. Опыт уже дает какую-то такую умудренность. Но для этого, как я уже говорил, да, надо обладать определенным опытом и мудростью. И это все зависит от состояния нашего внутреннего мира. Если нами руководят эмоции, то я жду, значит переживаю, значит страдаю, значит нервничаю. Вот это плохо. Я пример такой приведу. Ну, хотелось бы после длительных дождей, хотелось бы. И было бы неплохо, если бы была теплая солнечная погода, и можно было погреться. Но если я переживаю, говорю, сколько этот дождь будет лить, вы поймите, я это лью на Бога. Куда ты смотришь? Сколько можно краны эти держать открытыми? Когда ты уже, как говорится, солнышко дашь? Вы видите, да? В принципе, вот грань между грехом и не грехом. Да, я хочу. Хочу, чтобы было солнышко. Да, когда солнышко, я хочу, чтобы дождик полил. Если он будет 3 дня длить подряд, то пусть льет земля, как говорится, иссохла. Но я не переживаю. Я хочу во время засухи дождика, во время дождика хочу, ну, поняли, хочу без всяких там этих претензий. Когда долго уже что-то, да, хочется солнышко во время дождика и наоборот. Но я не переживаю, я не страдаю. Так вот, если нами руководит разум и Дух Святой, да, потому что одно с другим неразрывно связано, то рассудительность будет оберегать меня, разум будет охранять. И мое ожидание, оно будет нормальным, хорошим и негреховным. Я думаю, вы поняли, как бы, из того, что я сейчас рассказал, что переживание эмоциональное – это плотское, это страдание, это чувство неполноценности, это чего-то не хватает, и это не счастье, а это нервная система разрушается. Это так же, как и осуждение совести. Если это с рассудком, с мудростью Божьей, да, то я жду, ну просто как бы жду, надеюсь, ожидаю. Но это не эмоциональное такое с переживаниями ожидания. Это такое спокойное, уравновешенное. Я ожидаю, знаю, что получу и не переживаю. А если и поменялось что-то, то Бог, как говорится, преподает урок, и я благодарен Богу, это опять меня не приведет к депрессии, унынию, да, потому что Бог показал новую грань, которую я не понимал. Чего тут быть, переживать и быть недовольным? Я же верующий, я же доверяю Богу, я же в Его руки все уверяю. И хочу в заключение прочитать пару стихов. Книга Екклесиаста, 5 глава, 16 по 19 стих. Ну, я не читаю там выше и ниже, да, так вот беру стихи. Вот начинается с 16 стиха такая мысль. «А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и в досаде». Тут можно перефразировать. «В переживаниях, в ожиданиях, все время жил, все время ждал». То, когда революция свершится, то, когда Сталин умрет, то, когда перестройка начнется, теперь переживает, ждет, когда кончится вот эта вот западная демократия. То есть человек вот такой эмоциональный, он все время в потьмах. То есть нету разума, нету света в голове. В потьмах, в раздражении, в огорчении, в досаде, в ожиданиях, в переживаниях. Это плотской человек. Вот еще что я нашел доброго и приятного, это Соломон говорит. Есть и пить, я добавляю, и не ожидать. Вот если бы у меня было сейчас бананов 2 ящика, да? Ну, я привожу такой пример. Ну, у каждого свое, как говорится, приходит в момент переживания. Вот, была бы у меня такая машина, вот был бы помоложе, да была бы жена вот такая, да, вот таких форм, да? Я говорю, ну, извините, говорят, дурень думкой богатеет, да? Извините, ну просто же было понятно. Вот смотрите, что Соломон говорит. Что я нашел доброго и приятного? Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих. Когда я задаю вопрос? Сейчас. Ну, пользуйся благом, которое есть. Вот, петрушка не вродила. Ну, да зато смотри, какой укроп, ешь укроп. Я вот такой человек. Вот в этом году не уродила там черника. Да, говорю, клюквы зато навалом. А вот и клюквы нету, и того. Зато картошка, глянь, какая уродила, и колорадский жук вроде в этом году весь вымер. То есть я найду себе через здравомыслие, найду себе причину для радости. Чего переживать, чего ждать, чего жить какими-то грезами, да? Девушка сидит, переживает Вот ожидает, вот был бы муж, принц на белом коне, вот чтобы любил, носил на руках. Но заметьте, если она вот это ожидает с переживаниями и вздохами, то когда появится, извините, когда какой-нибудь замухрышка с мокрыми штанами, она подумает, что вот постираю его, обстираю его, причешу, и вот он будет принц, и белый конь будет. Конем будешь ты, не белым, а черным. Вот это переживание, ожидание чувственное, да, оно притупляет рассудок, и потом безрассудные поступки человек делает. Вот положу деньги, вот туда их заложу, вот там будет прибыль, да, вот я жду, вот когда получу, начну получать проценты. А если не получишь проценты? А если кризис? А если дефолт? А если банк лопнет? А если предприятие обанкротится? Тогда вешаться пойдешь. Вот Соломон правильно пишет. Ну, тут про еду и про питье написано, да? Но я думаю, вы понимаете, там он жил в потьмах, в большом раздражении. То есть, есть еда, радуйся сегодня. Питье есть, ну, я не имею в виду спиртное, да. Наслаждайся добром. Далее, наслаждайся добром во всех трудах своих. Ну, сделай что-то доброе и живи, радуйся. Вот если бы я сделал вот то, вот если бы я купил вот то, если бы... Поймите, это причина для переживаний. Радуйся, наслаждайся добром во всех трудах своих. И заметьте, когда ты не эмоциями руководствуешься, да, то во всяком труде можешь увидеть хорошее и можешь иметь ощущение радости и счастья. А есть же люди, которые всегда всем недовольны. Что-то ждут, и всегда что-то не так. Вот есть такие люди. Так вот, надо наслаждаться добром во всех трудах своих. Какими, кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал Бог ему. Потому что это его доля. Вот заметьте, это его судьба, которую Бог хочет, чтобы человек жил сегодня. Сегодняшним днем. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, я добавляю, и если Бог кому-то дал жену, дал детей, дал огород, дал там мудрость какую-то, чтобы он мог брать свою долю, то есть жить сегодня, радоваться и наслаждаться трудом своих, то это дар Божий. А переживание с ожиданиями – это не дар Божий, это дар, вы знаете, Божий, но с маленькой буквы. Бог века сего или князь века сего. Недолго будут у него в памяти дни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Екклесиаста 6 глава 3 стих. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром. То есть, заметьте, вот это ожидание, и я подчеркиваю, чувственное и с переживаниями. То, говорю, если бы родил 100 детей, прожил многие годы, умножились дни жизни его, а душа не наслаждалась бы добром. В другом месте написано, и погребение, тысячи б жизней, тысячу лет бы прожил, погребения бы ему не было, да? То я сказал бы, выкидыш счастливее его. Ну, он не переживал, он не нервничал, он не мучился, он не страдал. Я думаю, я понятно изъяснился, да? Что ожидать, в принципе, неплохо. Зависит только от того, какая мотивация нашего ожидания. Если это эмоциональное, чувственное, то она не мудрая. Она с, будем говорить, с расстройством, с потерей мира, с раздражением и болезнями на нервной почве. Если мы ожидаем спокойно, благодаря рассудительности, и рассудительность уравнивает вот эту нашу эмоциональную синусоиду, да, приводит ее ближе к прямой линии, то в этом ожидании нет ничего плохого. Ну, на сегодня, я думаю, хватит. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Размышляйте, рассуждайте, вникайте. Полезные занятия. И через него Бог может благословлять каждого из нас. Всего хорошего. До следующей встречи, которая у нас будет завтра.